Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Вене сегодня состоится заседание МАГАТЭ, на котором решится вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли очередные акции протеста против реформы ЖКХ. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм» присуждена картине «Столкновение». Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Алила Риджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности.
Вопрос об исследованиях и дальнейшем развитии в этой области в национальных интересах Ирана, и мы не попятимся вспять в этом деле. Они не должны думать, что, передав этот вопрос в Совет Безопасности, они добьются чего-нибудь. Они только создадут дополнительные проблемы для самих себя.
Сказал Али Лариджани. В связи с поездкой делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву представитель израильского МИД Марк Регев сообщил, что Израиль останется верен реализации международного плана ближневосточного урегулирования «Дорожная карта».
Израиль делает все возможное для реализации дорожной карты. Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает дорожную карту незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
Сказал представитель внешнеполитического ведомства Израиля. Представитель Хамаса Сами Абу Зухри со своей стороны обвинил Израиль в отказе от выполнения дорожной карты.
Израильские оккупанты никогда не выполняли дорожную карту и всегда находили много оправданий, чтобы избежать ее воплощения в жизнь. Дорожная карта не выполнялась Израилем со времени ее появления. Заявления представителей Кадимы, партии Ариэля Шарона, направлены на оправдание израильской позиции и их политики односторонних шагов. Это делается только для того, чтобы поставить нас перед свершившимися фактами.
Сказал представитель группировки «Хамас».
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске в результате пожара в общежитии минувшей ночью погибли 3 человека, 5 госпитализированы. Огонь вспыхнул на 5-м этаже 9-этажного здания. Из общежития были эвакуированы более 400 жильцов. Причины пожара выясняются. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В воскресенье, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила практику задержания граждан без предъявления обвинений силами коалиции в Ираке. По данным правозащитников, около 14 тысяч иракцев находятся под стражей, причем многие подвергаются издевательствам, говорится в докладе «Международной амнистии», обнародованном в Лондоне. Правозащитники призвали освободить задержанных, поскольку их содержание под стражей противоречит международному праву. Американское командование в Ираке заявляет, что со всеми, кто находится там в военных тюрьмах США, обращаются в соответствии с иракскими законами и международными соглашениями. В Азербайджане причиной смерти 2 детей в Сальянском районе, возможно, стал птичий грипп. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Лондон, сообщил заместитель министра здравоохранения Аббас Велибеков. Между тем, первый случай птичьего гриппа обнаружен в Польше, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Мертвые лебеди были найдены в городе Торунь 2 дня назад на набережной реки Висла. После исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5. Пока нет уверенности, что это разновидность вируса N1, опасная для человека.
Паника была бы тут.
Нельзя впадать в панику, говорит главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Яжджевский. Власти города, однако, запретили доступ до места, где были найдены мертвые птицы. Набережную Вислы охраняет муниципальная полиция. Там обнаружено еще несколько лебедей, которые также могут быть заражены вирусом. Уже заявлено о том, что в польских школах будут проведены специальные уроки для того, чтобы научить школьников, как не заразиться болезнью от птиц. По словам ученых, следует прежде всего избегать непосредственных контактов с птицами. Например, не кормить их с руки. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Пакистане военные заявляют, что восстановили контроль над Северным Вазиристаном, приграничной провинцией, где в последние дни шли бои с талибами. По данным командования, с минувшей среды убиты около 100 боевиков. Власти Пакистана утверждают, что талибы проникают в страну из соседнего Афганистана. В Австрии сегодня открывается 2-дневная встреча министров обороны стран ЕС. Главная тема переговоров – отправка европейского миротворческого контингента в Конго для обеспечения безопасности предстоящих в июне всеобщих выборов. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» канадского режиссера Пола Хэггиса. Автор фильма «Горбатая гора» Энг Ли получил награду за лучшую режиссерскую работу. Лучшим исполнителем мужской роли признан Филипп Сеймур Хоффман в фильме «Капоте», женской Риз Уизерспун, сыгравшая в картине «Пройти по черте». Награду за роль второго плана получили Джордж Клуни и Рэйчел Вайс. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила южноафриканская картина «Цотси». Церемония вручения премии «Оскар» состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе. Напомню основные новости к этому часу. В Вене сегодня состоится заседание МАГАТЭ, на котором решится вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли очередные акции протеста против реформы ЖКХ.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег, минус 2, минус 4 градуса. Ветер переменных направлений 2-5 метров в секунду. В Петербурге слабый снег, минус 5, минус 7 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе Рамзан Кадыров, официальный глава Чеченской Республики. Кроме того, основные городские новости и беседа с нашими гостями, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Никита Константинович Иванов-Есипович, внук переводчика Фауста Гёте, хранитель до последнего времени неизвестного перевода великого произведения, и Виктор Костюковский, главный редактор издательства «Имена». Наша тема – сенсация в мире литературы. Третий и лучший, по мнению многих специалистов, перевод Фауста Гёте, сделанный учителем детей последнего русского царя, пролежавший в архивах с 1919 года, вышел в петербургском издательстве. А сейчас к заявленному ранее материалу. Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. С ноября прошлого года, после того, как прежний глава Сергей Абрамов попал в автокатастрофу в Москве, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства, рассказывает Олег Кусов.
Народное собрание Чечни проголосовало единогласно за назначение главой правительства Рамзана Кадырова. Что изменится после этого назначения? Политолог Зайнди Чолтаев считает, что ситуация в Чечне останется прежней, а вот у федерального центра могут появиться проблемы.
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской республике? Какая-то возникнет ли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Многие эксперты убеждены, что должность премьер-министра правительства Чечни для Рамзана Кадырова временная.
Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его. с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов.
Так считает глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Эту тему продолжает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская напоминает о благосклонности Кремля Кадырову.
У него есть самая большая крыша в стране, он фаворит Путина.
Чеченский публицист Руслан Мартагов призывает Кремль не останавливаться в продвижении Кадырова по служебной лестнице.
Я думаю, в российском масштабе было бы хорошо, если бы Путин сделал своим вице-президентом. Избавил бы он нас от него.
Новый премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров пообещал членам парламента и кабинета министров Чечни через 3 месяца подать в отставку со своего поста, если не добьется изменений к лучшему в республике.
Рассказывал Олег Кусов. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
Кто его знает? С одной стороны, вроде как он мне слабоватым кажется, а с другой стороны, думаю, может быть, и может навести. Мы же его знаем, как нам показывают по телевизору.
Я думаю, у него есть определенный авторитет, хотя некоторые его распоряжения вызывают сомнения в его правильности, но я думаю, что ему помогут, подскажут.
Зачем нам туда всовываться? Там должны, по-моему, все свои наводить порядок и сами вариться своей кашей.
Он же свой там.
Ну, он свой, но он же ставленник. Его же пестуют, вынашивают и внесут.
Думаю, что он свою политику тянет. Ну, в его интересах, чтобы был порядок там, чтобы он контролировал ситуацию.
Я не могу его оценить как политик. Ну, хорошо бы, если бы там был мир и лад.
Вообще ничего плохого я не слышал о нем. Там что-то начало налаживаться, вроде всего с ним связано.
Думаю, что нет. То, что вот информативно поступает, то негативное отношение.
У них там сильные традиции, то есть за ним стоит большой род, и, наверное, действительно, он порядок там навести способен. Может быть, не совсем демократично, но Чечня – это Чечня, поэтому я считаю, что это правильное решение.
Никогда, ни за что и ни в коем случае, потому что он коренной чеченец. Неужели он своих кого-то будет выдавать, предавать? И поэтому там, если будет стоять Рамзан Кадыров, порядка никогда не будет.
Я думаю, что он не только порядок не способен навести, но он не способен на элементарные логические суждения и поступки. Потому что это малообразованный человек.
Я как женщина обычно заглядываю в глаза человека, и мне он лично нравится. Чисто женская, может быть, интуиция. Люблю смотреть в глаза. Я считаю, что он способен.
У меня он особой симпатии не вызывает. Уже там есть очевидная какая-то такая преемственность власти, искусственная во многом.
Он слишком молод, и я считаю, что не соответствует его поведение, как он выглядит, манера говорить. То есть это не политик.
Еще 10 лет войны, что там будет? Бабы вдовы и дети голодные. То есть что делать любому политику? Кормить. Уже награбились, но убивались. Теперь что делать? Работать. Значит, будут искать хоть там Кадыров, хоть Фигиров. Скоро Чечня вымрет, если будет другая политика.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Смертельные игры патриотов. Еженедельник «Новая газета» в Петербурге комментирует очередное нападение на иностранцев и утверждает, что нападение и убийство людей с другим цветом кожи и разрезом глаз стали в Петербурге обыденностью. Причем, как отмечает газета, едва ли не все преступления на расовой и национальной почве в городе происходят аккурат во время приговоров по аналогичным делам или каких-либо поворотов в рассмотрении этих дел. На прошлой неделе в городском суде завершились предварительные слушания по убийству вьетнамского студента. Это убийство произошло в октябре 2004 года. Было также объявлено о начале прений по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султановой. Реакция юных патриотов, пишет газета, не заставила себя ждать. В конце минувшей недели произошли 2 нападения на лиц нерусской национальности, отмечает «Новая газета» в Петербурге. Красочное описание пикета петербургского офиса «Яблоко», организованного прокремлевским движением «Наши», дает еженедельник «Версия в Питере». Сначала корреспондент приводит фразу, которую услышал в редкой толпе собравшихся, цитирую: «Вася, урод тупой, неделю с баблом динамил, едва половину прислал, да еще сам не приехал». Как пишет газета, главы «Наших» Василия Якименко действительно не было, но его заменил автобус с музыкальной установкой, исполнявшей песни эпохи Великой Отечественной войны, и телефоном на лобовом стекле. Корреспондент газеты позвонил по этому телефону и узнал, что на 7 часов работы с учетом налога фирма берет примерно 12 тысяч рублей, но только для юридических лиц и по безналичному расчету. Оценить же качество речей своей паствы и Василию Якименко, и, опять цитата, главному нашистскому гуру, замглавы президентской администрации Владиславу Суркову, будет трудно, ввиду отсутствия таковых. Весь пикет просто слушал музыку, утверждает «Версия в Питере». Еженедельник «Петербургский час пик» комментирует реакцию в Петербурге на обвал крыши Басманного рынка. В Петербурге, пишет газета, к счастью, нет зданий, полностью аналогичных рухнувшему. Но и без них проблем более чем достаточно. Последняя комплексная проверка старых зданий проводилась в 60-х годах. Здания постройки 70-х, 80-х и вовсе тотально не проверялись. Сейчас правительство в срочном порядке создает межведомственные комиссии. Впрочем, опыт показывает, что такие авральные проверки не служат гарантии безопасности жителей, утверждает «Петербургский час пик».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. В Москве 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня пройдет заседание МАГАТЭ, на котором решится вопрос о целесообразности передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли очередные акции протеста против реформы ЖКХ. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, 5 госпитализированы. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Пакистанские военные заявляют, что восстановили контроль над Северным Вазиристаном, провинцией у границы с Афганистаном, где в последние дни шли бои с талибами. Причиной гибели 2 детей в Сальянском районе Азербайджана, возможно, стал птичий грипп. В Австрии сегодня открывается 2-дневная встреча министров обороны стран ЕС. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хеггиса. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе АГИ». Формат. Почему нам не слишком нравится это слово? Что такое медиаформат? Форматы 90-х и форматы 2000-х. Формат – средство оболванивания публики или способ экономной передачи информации. Почему о неугодном сотруднике говорят «он не в формате»? Можно ли быть творческой личностью и соответствовать формату? Главный редактор радио «Культура» Анатолий Голубовский, арт-критик Милена Орлова, газета «Коммерсант», главный редактор сайта «Афиша.ру» Даниил Дугаев, режиссер Глеб Олейников, директор отдела маркетинга канала «СТС», замглавного редактора журнала «Большой город» Николай Клеменюк, ведущий ток-шоу «Большие» телеканала «Культура» Петр Мансилья-Круз и шеф-редактор этого ток-шоу Алексей Докучаев. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге вышел новый перевод Фауста Иоганна Вольфганга Гёте, сделанный в начале 20 века Константином Алексеевичем Ивановым, филологом, поэтом, директором Царско-сельской гимназии, учителем царских детей. Если перевод действительно так хорош, как говорят специалисты, выход этой книги может стать сенсацией. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Вольская.
Существует 30 разнообразных переводов Фауста на русский язык, включая неполные варианты и фрагменты. Из них признанными считаются 2 – Холодковского и Пастернака. Перевод Холодковского сделан в 70-е годы XIX века и считается более точным. Перевод Пастернака блестящий в поэтическом отношении. Многие не любят за то, что в нем очевидно вольное обращение с текстом, особенно с образным строем Гёте. И вот появился 3-й перевод, судя по всему, заслуживающий внимания, Алексея Ивановича Иванова, посвятившего этому труду 40 лет. Он закончил свой перевод в Голодном в 19 году и через несколько месяцев умер. Почему никто до сих пор не знал об этом переводе? Об этом я спросила кандидата филологических наук, переводчицу с немецкого Ирину Алексееву.
Ну, разумеется, и тот факт, что он был учителем царской семьи, и тот факт, что они переписывались, когда семья уже была в ссылке перед расстрелом, письма приходили на царскосельский лицей, ни больше, ни меньше, побудило семью зарыть эти папки поглубже и никому их не показывать. Попытка показа произошла, насколько я знаю, от родственников после войны, Второй мировой войны. Но те, кто смотрел их первыми, хорошие люди, сказали, что нужно закопать обратно.
И это понятно. Какой уж тут Фауст во время кампании против безродных космополитов. Тетради пережили блокаду, не сгорели даже тогда, когда горела комната, где они хранились. Потом их переносили с квартиры на квартиру и, наконец, начали расшифровывать. Оказалось, что это полный перевод Фауста, очень добротный, хотя он завершался уже во время гражданской войны.
Этот переводчик, он крупнейший филолог, явно, он знает, как работать с текстом. Он не допускает никакой поблажки, ничего не пропускает, все образы на месте. И самое главное, что там расшифрована очень подробно символика второй части Фауста, который в XIX веке считался вообще несерьезной мазнёй престарелого Гёте. В нем не разбирались подробно.
И вот перевод издан, всего в 1500 экземпляров. Ирина Алексеева надеется, что это только начало, что впереди народное издание нового Фауста, и что настоящий читатель его оценит, поскольку, впитав все литературные течения XX века, научился понимать сложные тексты.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях Никита Константинович Иванов-Есипович, внук переводчика Фауста Гёте, хранитель до последнего времени неизвестного перевода великого произведения, и Виктор Костюковский, главный редактор издательства «Имена». Мы говорим о сенсации в мире литературы, о третьем и лучшем, как считают многие специалисты, переводе Фауста, сделанном учителем детей последнего русского царя. К нашей беседе могут присоединиться и слушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем, наверное, с истории этой рукописи. Никита Константинович, если можно, расскажите о том, как вообще она появилась, и о том, какой долгий путь она прошла, прежде чем быть изданной.
То, что вы произносите, что я хранитель, это звучит слишком громко. Хранить, собственно говоря, не было необходимости. На нее никто не зарился. И она была хорошо папой упакована, и таким незрачным пакетом лежала десятилетия, лежала, и даже блокаду она пролежала, хотя мы уезжали с театром Александринским в Новосибирск, и вся квартира была оставлена в том виде, в каком мы ее оставили, и рукописи также, как и прежде, лежали в книжном, называемом нами Онегинском, шкафу. И особенность этого периода стояла в том, что окна были разбиты, естественно. И три зимы блокадных, они лежали со снегом, потому что туда снег заметался, даже осколок каким-то образом проскочил и прорезал часть упаковки, но рукопись не тронутая. Там, собственно, не одна фаустовская рукопись, там было и есть еще множество других и переводов и оригинальных работ. Дедушка был довольно плодовитым писателем, но он был директором школ, гимназий, и поэтому его книги носили характер прикладной. По ним учились те поколения, которые в то время были юными, а он, значит, им преподавал.
Никита Константинович, и сейчас даже учатся по этим книгам, по некоторым из них, насколько,
да, наверное,
я знаю. Примерно 40 лет, да, переводился Фауст. Вот, может быть, о самом создании, как это
было? Ну да, конечно, можно так и нужно так считать. У него прямо его рукой еще в юности, студентом 4-го курса, у него был куда более разборчивый почерк, чем к концу жизни. Ну вот, и, значит, было видно, что он начал решительно, аккуратно, смело. Написано 1800, рукопись начата в 1880 году. Но неправильно говорить, или, конечно, не очень соответствует факту, что он писал в такой сумасшедший отрезок времени. Конечно, он жил сложной, запутанной, может быть, даже жизнью. Было всяких масса у него неприятностей, и у него была большая семья, 10 человек детей. Так что у меня 10 теток и бабок только по папиной или по дедушкиной линии. Вот. Но они так или иначе прожили свою жизнь, это отдельная забота. Но так или иначе, вот он вернулся к Гёте, к переводу, фактически уже последние 2 года своей жизни. И тогда он смог отдаться этому. Это видно по датам. По датам, зафиксированным в рукописи. Вот. И сам он пишет предисловие, что действительно я вернулся к Фаусту, уже перестав быть директором. И в свободное время он напряженно работал. Так что можно считать несколько лет в начале и несколько лет в конце этого срока.
Ну, в 1919 году завершен перевод, в смутное достаточно время. Вообще необыкновенные сюжеты 20 века, кажется, каждый раз, что они исчерпаны. И вот появляются вновь, да, что-то такое, что действительно совершенно необычная вещь. Казалось бы, уже нет ничего неизвестного, да, в наш век тотальной информации, когда любые мелочи, у нас исторические факты все известны. Вот такая история, где переплелось все, да, и детектив, и какие-то необычные исторические моменты. Виктор Костюковский, главный редактор издательства «Имена», где вышла эта книга, как вы решились вообще ее издавать? Была ли уверенность, что проект этот будет востребован? Вообще, как это происходило все?
Ну, вообще, это происходило так. Можно сказать, что случайно. У нас в издательстве работает Людмила Викторовна Паутова, замечательный человек. И она познакомилась с Никитой Константиновичем достаточно случайно. И он спросил, не найдется ли вот такого человека, может быть, в издательстве, может быть, нет, который взялся бы расшифровать рукопись, а рукопись, особенно последняя ее часть, они нуждались действительно в расшифровке. Дело не только в ерах и ятях, но еще и в почерке. И набрать на компьютере. И Людмила Викторовна сказала, давайте я за это возьмусь. Это была очень большая работа, и сначала она тоже не думала об издании, как и мы, но она нас этим заражала, она постоянно приносила какие-то расшифрованные уже куски. Мы тут же сравнивали с Холодковским, с Пастернаком, лезли в немецкий текст, обкладывались словарями, звонили Ирине Сергеевне Алексеевне. Это была очень интересная работа, и вообще в какой-то момент мы поняли, что мы уже работаем над книгой. Для нас как бы не было обратного пути, ну и потом... Надежды, вы правильно говорите, надежд, ну, было мало, но, собственно, скажем так, была одна надежда, больше ничего не было. Мы же прекрасно понимали, что эта книга большая, что если уж ее издавать, ее нужно издавать и в полиграфическом исполнении, вообще на уровне содержания, чтобы это соответствовало одно другому. Это очень дорого. И на это нет средств в крупных издательствах очень часто. Вот. Так вот, я сказал случайно, но не случайно ведь другое. Ведь Никита Константинович эту рукопись показывал для нас. Он обошел некоторые издательства, там, научные учреждения. Но отношение было, вот, как мне рассказывал Никита Константинович, ну, примерно такое. Ну, Фауст, да. Да, Фауст, он известен. Еще один перевод. Ну, хорошо, ну и а что тут? Ну, я понимаю, люди, наверное, думали, ну, не может же быть лучше Пастернака. А дело не в том, лучше или не лучше. Дело в том, что это еще один перевод великого произведения. И даже если бы он не был такого качества, какого он есть, любой новый перевод приближает к оригиналу. С разных сторон приближает, помогает понять оригинал. Тем более оригинал-то, извините меня, сложнейший. Вот на презентации книги режиссер Александр Николаевич Токбуров очень хорошо сказал, что эта книга столько с самыми сложными вопросами. На простые мы уже ответили. А это самые сложные вопросы, и дай бог, чтобы мы на них не ответили никогда.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день», а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Современная россиянка на телеэкране. Кто она такая? Гости Анны Качкаевой, имиджмейкер, директор агентства «Старая площадь» Светлана Колосова и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. В рубрике «Что происходит?» дело алтайского агентства «Банкфакс». В студии главный редактор Валерий Савенков. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопросы об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке и визит в Москву делегации «Хамас». В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 5 госпитализированы. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий, которые выступали в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением Украины таможенного режима. Пакистанские военные заявляют, что восстановили контроль над Северным Вазиристаном, провинцией у границы с Афганистаном, где в последние дни шли бои с талибами. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила практику задержания граждан без предъявления обвинений силами коалиции в Ираке. По данным правозащитников, около 14 тысяч иракцев находятся под стражей. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хэггиса. Автор фильма «Горбатая гора» Энг Ли получил награду за лучшую режиссерскую работу. Церемония награждения завершилась недавно в Лос-Анджелесе. В Австрии сегодня открывается двухдневная встреча министров обороны стран ЕС.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Прокуратура Петербурга провела проверку по факту избиения журналистов петербургских телеканалов сотрудниками транспортной милиции и возбудила уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Расследование будет проводить транспортная прокуратура. Напомним, что 10 февраля сотрудники Петербургского линейного управления внутренних дел на транспорте, не представившись и не предъявив служебных удостоверений, угрожали сотрудникам съемочных групп телеканала «Россия», НТВ и ТРК. Петербург, Пятый канал. Они отобрали видеокассеты с отснятым материалом о сходе с путей цистерн с дизельным топливом. Комитет по транспорту администрации Петербурга в ближайшее время внесет на рассмотрение городского парламента поправки в закон об административных нарушениях, предусматривающие ужесточение штрафных санкций в отношении пассажирских перевозчиков. Чиновников беспокоит, что перевозчики, которые проиграли транспортный конкурс, по-прежнему продолжают работать на городских линиях, хотя сроки действия договоров истекли. Так, если депутаты городского парламента примут предложенные комитетом по транспорту поправки, штрафные санкции к перевозчикам, которые работают на городских маршрутах без договора, значительно возрастут. Для должностного лица транспортного предприятия штраф может составить до 5000 рублей, для юридического лица до 100 тысяч рублей. Однако перевозчики утверждают, что не намерены покидать свои маршруты. 9 марта продолжится прения сторон по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В этот день выступят оставшиеся 3 адвоката подсудимых, после чего суд присяжных должен будет вынести вердикт. Напомним, что адвокат подсудимого, который дал признательные показания в суде и является главным свидетелем обвинения, просил о снисхождении для своего подзащитного. Остальные адвокаты в своих речах приводили аргументы для полного оправдания подсудимых. Напомним, что 9-летняя Хуршида Султонова была убита 9 февраля 2004 года в Петербурге группой молодых людей, вооруженных битами и ножами. На этой неделе Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленинградской области проведет проверку обоснованности повышения цен на соль в некоторых магазинах города и области. Как отметил начальник отдела информации управления Юрий Зибров, проверки транспортных предприятий, торговых предприятий будут проводиться выборочно. В Петербурге работает около 20 тысяч торговых предприятий. Все 20 тысяч, конечно, проверить никто не сможет.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Никита Константинович Иванов-Есипович, внук переводчика Фауста Гёте, хранитель до последнего времени неизвестного перевода великого произведения, и Виктор Костюковский, главный редактор издательства «Имена». Мы говорим о недавно найденном третьем и, по мнению многих специалистов, лучшем переводе Фауста Гёте, изданном недавно в петербургском издательстве «Имена». У нас есть уже телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Георгий, Санкт-Петербург. В 55-м году, когда мне было 18 лет, я специально бегал к другу нашей семьи, профессору Терентьеву, биологу, чтобы читать роскошнейшее издание, антикварное, гигантское. Меня оно потрясло. Но я не смог вторую часть осилить. Мне показались очень сложные повороты мысли. Вот я не знаю, связано ли это с Гёте или со сложностью перевода. Спасибо.
Я постараюсь ответить. Вы знаете, это, конечно, связано и с Гёте, и со сложностью перевода. Вообще, вторая часть Фауста, многие в России считали, что она как бы Гёте не удалась. Ее невозможно перевести, потому что там вроде бы как вот очень... Вы знаете, это на самом деле это сложнейшая часть, она... Ну, как бы это сказать, она непривычна в смысле там сюжета, развития сюжета. Она во многом символична. И задача переводчика была понять и передать как раз символы эти. Это совершенно космическая часть. Ну, вот когда книга дойдет до читателя, я советую обязательно прочитать все статьи, которые там есть. Там 3 статьи. И вот понять вот эту вторую часть, ее идею, ее построение, очень поможет статья Алексея Георгиевича Стацатурова. Статья очень хорошая. Ну, да, это правда. Это очень сложная вещь.
Никита Константинович, если продолжать мысль о вот необычных сюжетах 20 века, все-таки перевод длился почти 40 лет. Пусть с перерывами большими, пусть первые несколько лет и последние этого срока, но тем не менее.
Вот... Дмитрий, извините, да. Вот я как раз хотел сказать, Никита Константинович, я позволю себе, ну не то, что не согласиться с вами, а уточнить. Да. Он переводил не все 40 лет постоянно, но понимаете, что очень важно? Человек прожил 40 лет с Фаустом. Пусть он когда-то писал, когда-то не писал, но мы знаем даже по предисловию переводчика, Фауст его не отпускал, да, все это время, и это очень важно.
Когда мы говорим «переводил 40 лет», естественно, мы не имеем в виду ежедневные, да, какие-то...
Да, конечно.
Речь идет о осмыслении, и да. Это-то я и имел в виду. Да. Вот эти, например, последние годы, сложнейшие годы в истории России. Как это все происходило? Ведь интересно именно вот эта вот живая ткань. Как делался перевод? Что, я не знаю даже, что, может быть, думал, да, человек, заканчивая труд своей жизни?
Во-первых, обстановка была непростая, как вы догадываетесь. Идет речь ведь о царском селе. Он жил на магазинной улице, которая все советское время называлась улицы Карла Маркса, небольшой пристроечки, которая, я не знаю, то ли была его собственность, то ли он получил. Да, пожалуй, он даже получил, потому что в документах, которые я искал и нашел в архиве, значится, что квартира ему, какие-то применены такие выражения, уже немножко устаревшие, говорящие о том, что она дана ему в пользование. Но не важно. Важно, что он жил вот на этой магазинной улице, а к тому времени его большая семья сильно уменьшилась в количестве. Остались главным девочки. А, значит, Сергей ушел с Юденичем в Эстонию. Константин, мой отец, ушел в Красную армию, как не смешно это выглядит. Разбрелись, или вернее, так сказать, ну что ли, слишком прямолинейно выглядит, и иногда вызывают улыбки разговоры о том, что вот брат воюет против брата. Они, конечно, друг против друга не воевали, но действительно, но это было почти нормально.
Да, это время так. Да,
такое... Это вообще признак эпохи тогда, да, да, когда один брат воюет в красный, другой в белый.
Да, да, да. И вот в этой обстановке, значит, и все это происходило.
Ну вот я хочу даже из Никиты, из статьи Никиты Константиновича, а в книге есть у вас статья. Вы знаете, вот как он ощущал это время, вот когда он заканчивал Фауста. Вот его стихи. «Не отврати святого лика, свобода чистая от нас. Мы жили рабски, жили дико. Не то же ли самое сейчас?» Он очень хорошо понимал, какое наступает время. Да, собственно, что наступает. Оно уже наступило к тому времени. Очень хорошо понимал. Потом вот Никита Константинович очень много интересовался личностью деда, которого он по понятным причинам никогда не видел, он только знал о нем. Очень много интересовался, и вот из воспоминаний родственников, из воспоминаний вашей тети,
да.
Он, глядя на улицу, на... там, шагающих красноармейцев.
Отрядцев.
То ли, матросов, да, отряд, да, то ли краснофлотцев. Он ей сказал, вот так, говорит, Надюша, понимаешь, говорит, вот если, говорит, употреблять их риторику, я же самый пролетарий и есть. Я, говорит, всю жизнь живу при социализме. Я всегда отдавал все по способностям, а получал по труду. Но вот, говорит, они говорят сейчас, вот лозунг у них «грабь награблена», они не понимают, что их это все и сметет. Он все понимал прекрасно и не мог не понимать. Это был один из образованнейших людей того времени.
Специалист по средневековью, учитель царских детей. И при этом, вот если прочитать его предисловие к переводу, человек с юмором, который не оставлял его даже в трудное, да, время, когда он писал это предисловие, он описывает легко и с юмором, как происходил этот перевод, о своей жизни, да, о своих друзьях, о том, как он учительствовал в Нарве, да, и так далее. Да. Да. И вот эти смутное время, Гёте, такой человек, вот сплелись в какую-то такую, да, историю необыкновенную. Вот есть, вы вспомнили профессора Аствацатурова.
Да.
По его мнению, это лучший из трех переводов.
Да, Алексей считает именно так.
И при этом он, естественно, это обосновывает все.
Да, ну, Алексей Георгиевич, вы знаете, у него как бы не очень легкое положение для того, чтобы это признать. Дело в том, что Борис Леонидович Пастернак его любимый поэт. И он знал, он прекрасно знал и до этого, что у Пастернака, как Алексей Георгиевич выражается, были достаточно напряженные отношения с Иоганном Вольфгангом Гёте. Он и переводил-то, он, так сказать...
По подстрочнику.
Ему было... Да. И ему было трудно это делать, может быть, даже не всегда доставляло удовольствие. И Алексей Георгиевич, прекрасно знающий немецкий язык и всю жизнь, в общем-то, занимающийся Фаустом, не мог не видеть того, что его любимый поэт, да, замечательный перевод, но это уже современная лексика. Эти неточности вот в этом разгадывании гётевских символов и так далее. Он видел это все. А у Иванова он нашел как раз, что все это есть. И он, да, он... считают, что это лучший перевод.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Представьтесь и ваш вопрос.
Меня зовут Алексей Николаевич. Я владею немецким языком с детства свободно. Скажите, пожалуйста, а где можно с вашим переводом познакомиться? С вашей книгой?
Ну, мы уже говорили, да, спасибо, что она вышла в издательстве «Имена», главный редактор которого, собственно, сейчас сидит передо мной, может быть, поподробнее чуть-чуть об этом.
Вот придется начать вот с чего. Не придется, я с удовольствием это сделаю. Я уже говорил о том, что надежд было мало, но до тех пор, пока наш проект «Неизвестный перевод Фауста» не попал в акционерное общество «Российские железные дороги». И был сразу же очень хорошо оценен президентом этого общества Владимиром Ивановичем Якуниным. Вот на презентации Владимир Иванович сказал: да, в общем-то, у нас была очень скромная задача не пройти мимо этого факта, и мы не прошли. Но на самом деле вот за этим не прошли, понимаете, это надо было понять, оценить, это было сделано моментально. Так вот, «Российские железные дороги» помогли нам издать эту книгу в двух вариантах. Во-первых, это коллекционный тираж 100 экземпляров, великолепное совершенное произведение книжного искусства. Во-вторых, 1000 экземпляров как бы обычного тиража, который тоже на очень высоком уровне. Сейчас почти весь этот тираж будет передан нами и железными дорогами библиотекам страны, но в дальнейшем мы все равно, конечно, эту книгу начнем продавать. Надо немножко подождать.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене сегодня пройдет заседание МАГАТЭ, на котором решится вопрос о целесообразности передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли очередные акции протеста против реформы ЖКХ. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, 5 госпитализированы. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Пакистанские военные заявляют, что восстановили контроль над Северным Вазиристаном, провинцией у границы с Афганистаном, где в последние дни шли бои с талибами. Причиной гибели 2 детей в Сальянском районе Азербайджана, возможно, стал птичий грипп. В Австрии сегодня открывается 2-дневная встреча министров обороны стран ЕС. Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм 2005 года» присуждена картине «Столкновение» режиссера Пола Хеггиса. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Никитой Константиновичем Ивановым-Есиповичем, внуком переводчика Фауста Гёте, хранителем до последнего времени неизвестного перевода великого произведения, и Виктором Костюковским, главным редактором издательства «Имена». Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Полминуты назад буквально мы говорили о издании, да, которое вышло. Может быть, стоит чуть поподробнее сказать о полиграфии, о том, насколько сложно было все это делать, почему, например, не издать было эту книгу за границей, да, как делают многие, а тем более, если речь идет о таком значительном произведении.
Да, это сейчас достаточно легко сделать, и действительно хороший уровень, но вы знаете, и наше предприятие, скажем, акционерное общество «Иван Федоров», это предприятие, делающее книги на очень высоком полиграфическом уровне. Ну, конечно, была мысль о том, чтобы напечатать за границей, там, в Финляндии, в Германии. Понимаете, мы с самого начала понимали, что нельзя вообще этого делать. Это русское дело, это русский перевод Фауста, это факт нашей отечественной культуры, помимо того, что, конечно, и мировой тоже. И мы очень хотели, чтобы книжка была не просто даже российская, а именно петербургская, от начала до конца. Это перевод писал петербуржец, закончивший Петербургский университет, работавший здесь, живший здесь, мы живем здесь, авторы наших статей живут здесь. И нам хотелось, чтобы она была издана здесь. И это сделано, вы знаете, ну, просто здорово. Вот коллекционный тираж — это просто произведение книжного искусства. обложку, кожаную обложку, тиснение, там золотой обрез, тонированная бумага. Вот обложку и футляр делала маленькая фирма, частная фирма «Агус», которая работает как бы на субподряде с Иваном Федоровым. Ну, это просто потрясающе. Это, если не ошибаюсь, 12 человек, ребят. Ребят, которые перед тем, как это все делать, меня расспросили, я там, не знаю, я там час, по-моему, интервью давал. Они расспрашивали, что это такое. Я им рассказывал. А потом я видел, как они работают. Вот делает парень там какой-то уголок, отойдет, посмотрит, возьмет фотоаппарат, сфотографирует. Ну, это люди любят свое дело, поэтому они так это делают. Это очень здорово сделано.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте еще раз. К сожалению, сорвался звонок. Никита Константинович, насколько известно, не только ведь рукопись Фауста была в бумагах, да, были еще какие-то рукописи. Да, вот да, да. Об этом.
Да. Там, я вам скажу, еще много нераскрытого. Опять-таки, читать нелегко, рукописно. Это же мы сейчас понимаем под рукописью машинописный текст, который может прочесть любой грамотный человек. А тут надо вчитываться в слова и одновременно еще понимать, о чем там идет речь. Значит, там есть, например, стопка тетрадей, которая называется «Средневековые легенды». Очень интересный. Дедушка где-то даже записано им, его рукой, что это перевод с фламандского. То есть он знал разные языки, не только немецкий. И преодолел все эти трудности. Поэтому, мне кажется, я как не специалист узкий в этой средневековой литературе, затрудняюсь гарантировать, что это не повторено, может, кем-то. А может быть, и так получилось. Вот успех перевода Фауста, к которому многие относились, как я рассказывал, скептически. Теперь, я думаю, по-новому надо отнестись и к этим залежавшимся в ожидании своего публикования рукописи.
Вы планируете, да, все-таки, чтобы эти рукописи тоже были изданы?
Там много по истории искусства, по средневековому театру материалов. Они были подготовлены накануне войны первой империалистической в 16-м году и не пошли в работу, хотя готовы к публикации.
Ну вот даже если судить по опубликованным книгам Константина Алексеевича Иванова, они переиздавались, вот «Многоликое средневековье», скажем, там «Средневековый город» и его обитатели и так далее. Это должно быть... Я говорю о том, что лежит до сих пор в рукописях. Это должно быть очень интересное чтение. Я немного отчасти познакомился с фрагментами книги «Средневековый театр». Она очень интересна. Я думаю, что также интересно, у него есть история искусств средних веков. У него есть еще такая рукопись «Культура домонгольской Руси».
Да.
Даже если это в чем-то повторяет что-то уже изданное, но мы уже видим по языку, по стилю, по подходу, по самому подходу Иванова к своему творчеству, мы видим, что это должно быть безумно интересно. И мы пытаемся с Никитой Константиновичем, мы думаем об этом. Можно, мне кажется, если нам поможет какой-то фонд, если кто-то откликнется, а это, еще раз, вот, прав Никита Константинович, это достаточно дорогое и трудное дело вывести это все из рукописи и довести до книги. Можно было бы, наверное, издать серию, в том числе, может быть, открыть даже эту серию, вариантом Фауста уже не таким, как сейчас. Это достаточно дорогая книга. А может быть, дешевым вариантом, который был бы легко доступен студентам, школьникам. Это очень важно. И открыв эту серию Фауста, может быть, продолжить из наследия Константина Алексеевича Иванова. Я уверен, что это будет очень интересно.
Попытаемся принять телефонный звонок очередной. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, вот второй уже подряд срывается. Константин Алексеевич Иванов был же еще учителем царских детей. Вот интереснейшая, наверное, глава в его жизни. Есть ли какие-то описания, известно ли, да, как он характеризовал этот период своей жизни и вот эту семью?
Ну, он переехал даже из Петербурга в царское село по этой причине. И, как я по документам Папа не посвящал меня в эти подробности. Стараюсь, видимо, защитить меня от неприятностей. Вот. А сейчас в архиве, в Сенате и Синоде еще тогда, я нашел подробное описание в его деле, что всемилостивейшие ему разрешили преподавать такой-то сестре старшей, Ольге, кажется. Потом подключались другие, и в конце уже, к концу 1977 года, подключился и Алексей, что разрешается преподавать царевичу Алексею там географию и историю. И он вертелся, этот Алексей, еще и раньше, когда ему рано было как самому заниматься.
Под ногами.
Да. Послушивал, смотрел. И там был такой эпизод, который мне рассказала одна старушенция, которая была дочерью сотрудника, работавшего вместе, Галлер такая. Вот, она рассказала, что был такой эпизод. Константин Алексеевич вернулся домой с портфелем, на извозчике приехал, и вдруг обнаружил в этом портфеле хлеб нарезанный. С удивлением он на это все посмотрел, и на следующее утро к нему подбегает маленький Алексей и говорит: «Константин Алексеевич, папа говорит, что народу не хватает хлеба. Вот я вам отдаю, направляю для народа.
Передайте.
Этот хлеб, да, передайте, пожалуйста, только никому не говорите».
Спасибо. Вот на этой истории, к сожалению, у нас, как всегда, не хватает времени на то, чтобы обсудить все интересующие вопросы. Мы заканчиваем нашу беседу сегодня в петербургской студии «Радио Свобода». Мы были с Никитой Константиновичем Ивановым-Есиповичем, внуком переводчика Фауста Гёте, хранителем до последнего времени неизвестного перевода великого произведения, и Виктором Костюковским, главным редактором издательства «Имена», где был издан этот перевод. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 6 марта.
Мой сегодняшний день.
6 марта, понедельник. Среди многих событий в жизни литературоведа Вадима Старка на этой неделе именно это ему особенно дорого.
Издательство будет запускаться, то, что называется на официальном языке, редакционный издательский проект. Я подготовил сказку о царе Салтане с иллюстрациями Натальи Гончаровой. Так что наше издание будет уникальное и в нескольких вариантах. Детских, без всяких комментариев. Вот вам вместо французского текста вставлен русский пушкинский и замечательными, светлыми, прелестными совершенно иллюстрациями Гончаровой. А второй вариант будет для всех, ну, такой академический, с комментариями, даже со всякими вариантами.
Внимание Александра Боровского, заведующего отделом новейших течений Государственного русского музея, заслуживает выставка одного из крупных итальянских мастеров.
Выставка Лючо Фонтана, великого уже, можно сказать так, покойного художника, западноевропейского мастера. То есть вот такое внимание к авангарду, внимание к западному искусству, высших его проявлениях, это стало уже для русского музея традицией. Для нас эта выставка очень важна, потому что я вообще принципиально сторонник показа самых крупных мастеров, чтобы современная молодежь, студенты это все видела. Не обязательно ездить в Европу, можно увидеть у нас. И вот эта культурно-тигерская активность, может быть, не сейчас, но потом воздастся, потому что уже есть какая-то своя аудитория, и все это не пропадает даром. Тем более, что интерес к абстрактному искусству, я бы даже сказал, не фигуративному искусству, такой стоек.
И о своих ожиданиях этой весенней недели расскажет менеджер Татьяна Макарова.
Будет 8 марта, и я очень надеюсь, что прямо вот со вторника, с понедельника ничего не начинаем, со вторника будет весна, будет солнце, растает снег, будет асфальт. Я буду кататься на велосипеде со своими подругами, потому что я думаю, что 8 марта с подругами будем праздновать 7 марта. А 8 марта, я надеюсь, что мой молодой человек устроит какой-нибудь сюрприз, подарок, что-нибудь необычное. Мне хочется приключения очень. Я почему-то уверена, что мой молодой человек сделает что-нибудь в этом плане.
Это были менеджер Татьяна Макарова, Александр Боровский, заведующий отдела новейших течений Государственного русского музея, и литературовед Вадим Старк.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. А в 10 часов утра сегодня в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, расскажут о постолимпийских стартах и о подготовке российских параолимпийцев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте